Это «Что случилось?» — ежедневные подкасты о новостях, которые еще долго останутся важными. У микрофона Владислав Горин, и поспешу представить вам Марину Литвинович, члена общественной наблюдательной комиссии Москвы. Здравствуйте, Марина.
Здравствуйте.
Мы с вами поговорим сегодня про ковид, как он повлиял на СИЗО и колонии. Заодно спрошу вас про Михаила Ефремова, но это будет эпизод, не основная часть, любопытный, но не центральный, потому что, конечно, всем интересно про Ефремова, но сущностно, наверное, это не главное. Хорошо?
Да, конечно.
Давайте прежде сделаем небольшой рекламный перерыв, потом вернемся и продолжим.
Привет, меня зовут Александр Филимонов, и я работаю в «Медузе». Я тот самый человек, который составляет для вас подборки из 10 лучших песен и клипов недели. Музыку я очень люблю и пишу о ней больше 15 лет. Пора уже наконец запустить о ней подкаст. Подкаст о самой новой музыке, которая только что вышла или вот-вот выйдет. Мой подкаст называется «Творческие планы», и в нем я буду задавать музыкантам стыдные вопросы, которые их так бесят. Окей, серьезные, что называется, умные вопросы я тоже буду задавать, обещаю.
Всегда я считал, что вот чтобы двинуться вперед, надо, знаешь, на время позабыть о вчера. Это вчера вот, ну никак никуда не уходит.
Концепция альбома и спектакля, пойдя налево и направо, все эти ручейки и реки, мы все встретимся в море.
Чтобы этот альбом записать, мне пришлось уволиться с работы. До этого момента я был офисным сотрудником, в общем-то, неплохим, по мнению некоторых.
Ну что, вам захотелось узнать все про творческие планы своих любимых групп? Тогда подпишитесь на этот подкаст, мы есть на всех стриминговых сервисах.
Марина Литвинович, член московской ОНК, и нужно, наверное, два слова про ОНК сказать. В каждом регионе такие есть общественные наблюдательные комиссии, у ее членов есть право посещать СИЗО, исправительные колонии, разговаривать с подсудимыми и осужденными об условиях содержания, и чаще всего внимание привлекают рассказы, как содержатся знаменитые люди. Какие-нибудь бывшие губернаторы, министры-замминистры, актер театра и кино. Марина, вы как часто делаете такие визиты в Москве?
Примерно 3 раза в неделю я хожу в тот или иной СИЗО, иногда чаще.
Можно, наверное, похвастаться. У вас будет колонка отныне регулярная в «Новой газете», и первая вышла вот на днях. 2 слова, если можно.
Да, вы знаете, я просто подумала, что в СИЗО вообще читают «Новую газету», многие ее выписывают, во многих библиотеках СИЗО она есть, поэтому, конечно, важно, чтобы люди, которые не имеют доступа в интернет, читали в бумажной форме, поэтому я решила сделать колонку в «Новой газете», где писать о том, как вот мы ходим по СИЗО, какие там проблемы, кого мы там видим, кого мы там слышим, и, в принципе, мои впечатления об этих визитах.
И для тех, кто с этой стороны решетки, и для тех, кто по ту сторону решетки. Ковид сильно ведь повлиял на содержание людей, на общественный контроль, не в лучшую сторону повлиял. Расскажите об этом.
Да, конечно. В первую очередь ограничения касаются того, что мы теперь не можем ходить по камерам. Раньше мы могли заходить в любой корпус СИЗО и проходить по любым камерам, какие мы только захотим, включая карцерные помещения, включая любые другие помещения, там сборное отделение, медпункт, неважно. Мы могли потребовать открыть любую дверь. Сейчас же мы можем только вызывать людей, то есть мы приходим, называем фамилию, кто нас интересует, кто какое-то написал там обращение в адрес ОНК, и с этими людьми мы разговариваем через стекло, то есть с помощью телефона. Мы человека видим, он нас видит, он нас слышит, но, к сожалению, это вот через стекло. Недочет этой формы контроля, конечно, в том, что мы не видим камер. Дело в том, что, увидя людей в камеры, мы сразу можем определить, там, может быть, кто-то есть больной, может быть, кто-то есть избитый. Или мы можем увидеть, что в камере перенаселение, кто-то спит на полу, потому что не хватает спальных мест. А когда мы не проходим по камерам, мы людей-то не видим. И получается, что даже если человек обратился к нам в ОНК, то пока жалоба до нас дойдет, мы можем не успеть прийти. Поэтому, конечно, во время ковида общественный контроль теряет свою эффективность.
Но это пока абстрактные опасения, или есть уже основания думать, что уже ухудшилось в условиях закрытости вот эта система содержания?
Вы знаете, мы имеем опыт первой волны ковида, и по ее итогам мы сделали такие выводы, что, конечно, люди, когда закрыты они в течение 2 недель, с ними одни и те же сотрудники, ведь сотрудников СИЗО перевели на казарму, так называемый режим казарма, когда 2 недели сотрудники не выходят из СИЗО. То есть с точки зрения более-менее распространения ковида, это, в общем, наверное, разумно. Но, с другой стороны, за две недели сотрудники устают. И, конечно, они начинают себе иногда позволять больше. Они начинают кричать, они начинают вести себя по-другому, ну, во многом от усталости, от того, что они постоянно находятся вот в такой ситуации. Потому что я вам могу сказать, что вообще-то в СИЗО нету особых условий для проживания сотрудников СИЗО. Мы вот у них спрашивали, а где вы спите, на чем, где вы моетесь, потому что, в общем, казарменные условия не предусмотрены в московских СИЗО, поэтому там все это как-то организуется буквально на коленке. То есть фактически от этих условий страдают и сами сотрудники СИЗО. Ну, кроме того, конечно, мы поняли, что было перенаселение во время карантина, то есть многие камеры были переполнены, спальных мест одно количество, а людей больше, и это все происходило во время карантина, когда вот никто не приходил. Да, ну и, конечно, количество самоубийств немножко увеличилось, потому что, видимо, психологическая обстановка влияет. И вот, например, если говорить о Лефортово, это единственный следственный изолятор в Москве, в котором не подключена система ФСИН-магазин, через который можно заказать продукты, хозяйственные вещи. Вот там нет такого магазина. Поэтому, когда в прошлый ковид первую волну отменили передачки, люди реально там похудели. Вот мы приходили в конце первого карантина и спрашивали. Почти все нам говорили, что похудели, кто на 5 килограмм, кто на 8, потому что не едят люди пищу, которую готовится в СИЗО, а передачек нет. И получается, что люди похудели.
Да, из-за ковида передачи отменены, встречи с адвокатом через стекло, вы описывали это, как, собственно, и вы общались с теми, кто содержится в следственном изоляторе, а не едят, потому что такого качества?
Не едят, ну, те, кто страдает желудочно-кишечными или заболеваниями, связанными с тем, что нужна какая-то специализированная пища, конечно, вот они не едят пищу, которую дают в Лефортово. Она не всегда, конечно, вкусная, но иногда она просто вредная для тех, у кого какие-то проблемы с желудком. Но вот если говорить еще о важных проблемах, то, конечно, во время ковида сокращается вывоз людей в больницы. То есть те люди, которые из заключенных нуждаются в медицинской помощи, их реально не вывозят, потому что там или больница закрыта, или нет возможности. Ну, то есть останавливается фактически оказание медпомощи. Кроме того, людей не вывозят на суды. То есть в основном, даже уже сейчас это происходит в 90% случаев, это связь через как бы интернет, там не интернет, но имеется в виду, что человек не в суде присутствует, а по видеосвязи. То есть, на самом деле, в этом способе есть, конечно, свои какие-то ограничения, и человек, мне кажется, менее эффективно может себя защитить. Да, и про адвокатов, конечно, то, что они встречаются через стекло, это тоже большая проблема, потому что, например, адвокаты не могут передать бумагу своему подзащитному, потому что там нету никакого места, куда бы эту бумагу можно было бы передать. Получается, что тоже это неэффективно, защита человека неэффективна.
А следователь пользуется этими возможностями? Ну, само по себе нахождение в следственном изоляторе – это уже средство давления, хочет этого следствия или нет. Человек непривычен к таким условиям, он дезориентирован, а сейчас еще и при максимальной изоляции. Можно говорить о том, что многие следователи это используют по полной?
Вы знаете, да, если говорить про Москву, то что касается самих СИЗО и их сотрудников, то, в общем, редко случаются какие-то эксцессы. Они бывают, но не так часто, скажем так. И в основном у нас претензии в последнее время очень много действительно к следователям, потому что следователь очень много может по нашему законодательству. Например, следователь может забирать всю переписку человека, которая как в одну сторону, так в другую. То есть фактически человеку приходит письмо, а следователь это письмо забирает и не отдает. И законодательно нет никаких ограничений, сколько времени следователь это письмо у себя должен держать. По факту получается, что люди не получают письма даже от родных много месяцев. У нас вот такая ситуация с бывшим губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом, который не получает письма, и только после каких-то диких скандалов, вот которые мы-то в частности публично устраиваем, ему приносят хоть какую-то часть писем, причем не от родных, опять же, да, от незнакомых людей. Также, конечно, следователи могут просить мучить человека вот таким способом, например, постоянно перемещать его по камерам. Иногда это даже ночью случается, человека поднимают и переводят в другую камеру. потом проходит там 5 дней, его снова переводят. Вот такой способ тоже существует, и обычно он, конечно, чаще всего по просьбе следователя. Ну и сейчас мы столкнулись с большим количеством жалоб на то, что медицинскую помощь не оказывают, потому что следователи запрещают или проводить освидетельствование людей, или вывозить их на обследование, или запрещают приход каких-то специалистов в СИЗО, которые люди сами могли бы оплатить. То есть, конечно, к сожалению, опыт наш показывает, что основные проблемы сейчас, касающиеся прав человека, они вот исходят от следователей.
В мирное время они так же делали, сейчас у них просто больше возможностей. Ну, например, от следователя зависит свидание, да? И это тоже частый способ манипулирования.
Это, конечно. Но, вы знаете, это тоже тема старая, потому что действительно разрешение и на свидание, и на телефонные звонки дают следователи. И если говорить, например, Алефортово, то там, поскольку это такой специальный изолятор, в основном там фигуранты громких дел, они почти все лишены звонков и свиданий. Им не разрешают ни звонки, ни свидания. Следователи не объясняют это никак обычно. И вот сейчас, кстати, внесена инициатива, законопроект внесен в Государственную Думу от Совета по правам человека, чтобы все-таки следователя такого права лишить. Ну, то есть, чтобы не следователь разрешал звонки и свидания, а чтобы руководство изолятора хотя бы. Потому что иначе следователь всегда делает из этого предмет торга. То есть он говорит, ты вот хочешь с родными пообщаться, давай показания. Хочешь позвонить, сознайся вот в этом или дай показания на другого человека. То же самое с медпомощью. Очень часто мы сталкиваемся с случаями, когда люди говорят, что вот им нужна медпомощь, а следователь говорит, если ты сейчас не подпишешь вот эту бумагу, я больше к тебе врача не пущу. То есть таким образом нарушается право человека на оказание медицинской помощи. Конечно, это самая сейчас одна из важных задач – ограничение вот этого своевольного следователя, который всячески управляет жизнью фактически и здоровьем человека, который находится в СИЗО.
Давайте я неискренне сделаю удивленные глаза, что у нас следователи процессуально не независимы, они что, на стороне обвинения играют? А суды, и тут я уже постараюсь менее издевательский тон выдержать, суды у нас тоже в период пандемии не сделали скидку на вирусную инфекцию и по-прежнему отправляют в СИЗО тех, кого можно было бы определить под домашний арест, тех, кто не убежит, тех, кто безопасен по преступлениям невысокой тяжести. Вы в своей колонке в «Новой газете» писали про женщин, которых отправляют в СИЗО, это как-то особенно задевает.
Да, меня, может быть, это как женщину, как многодетную маму, эта тема сильно беспокоит, потому что, когда мы видим беременных, когда мы видим многодетных, а вот в последний мой визит в СИЗО-6, это женское СИЗО, мы как раз встретились с одной женщиной, она многодетная, у нее 5 детей, с 6 она беременна, она украла, как ее обвиняют, 250 тысяч рублей с карточки, другая женщина, у нее 4 детей. Но, в общем, на самом деле, мне очень часто кажется, что суды излишне жестоки, и непонятно, зачем они вот этих женщин отправляют под арест в СИЗО, хотя можно было ограничиться другими мерами, например, домашним арестом, потому что женщины чаще всего имеют какое-то место жительства. Кроме того, получается, что если женщина в СИЗО, не очень понятно, что будет происходить с ее 5 детьми, 4 детьми, то есть получается разрушение семьи. Мне не очень понятно, почему суды выносят такие решения, особенно вот в период коронавируса.
Ну и эта дама, которую обвиняют в краже 250 тысяч рублей, она могла вернуть, она сказала, я готова компенсировать.
Да, она сказала, что она готова вернуть, что там даже потерпевшие не требуют никаких жестких мер. Это, кстати, очень распространенная история, что потерпевшие просят следователей не арестовывать или еще что-то, но следователям все равно, следователям нужна палка, да, то есть раскрытие преступления. И, в общем, чтобы успешно все сделать, конечно, ему нужно, чтобы человек в СИЗО содержался, там, не убежал, не дай бог. Недавно даже был очень забавный, но грустный случай, когда в СИЗО попал один киргиз или таджик, я уже точно сейчас не помню, который оказывал первую медицинскую помощь человеку, на которого напали. Кто-то другой напал, и вот этот подбежал человек, начал оказывать медицинскую помощь, а, соответственно, виновник убежал. Но оказалось так, что когда приехала милиция и потерпевшего скорая помощь забрала в больницу, ну, полицейские схватили вот этого таджика и, соответственно, повесили на него обвинение, что это он и избил человека. И вышло даже ужасно смешно и грустно, что потерпевший, того, кого избили, он нанял адвоката для этого несчастного киргиза или узбека, кто он там, не знаю, которого вот обвинили в том, чего он не совершал. Представляете, вот такие даже истории случаются.
Это потом, когда вам будут показывать ролик о том, как в Америке кто-то оказывает помощь на улице человеку, а в России не оказывает. И глубокомысленный вывод про наш менталитет. Ничего не менталитет, это у нас себе дороже бывает. Мы говорили с вами про влияние пандемии, и вы сказали, что сотрудники живут на казарменном положении. Вот эта суперизоляция сейчас в следственных изоляторах. А она действует или все это не мешает распространению вируса? И все равно люди живут скученно, все это передается, все равно все заболевают.
Вы знаете, если говорить о мерах, которые московский УФСИН предпринимает с точки зрения борьбы с коронавирусом, то часть мер действительно разумная, а часть не очень. Ну, вернее, даже не то, что сами меры, а вот их реализация. Потому что, например, решили такую вещь, что во время коронавируса все вновь арестованные, задержанные поступают только в один СИЗО. Не во все, как это обычное время происходит, а привозятся только в один седьмой следственный изолятор, который является общим для всей Москвы, и там люди сидят 2 недели, после чего, если они здоровы, их перевозят уже в другие изоляторы. Ну, то есть такой фильтр, если можно так сказать. И вот мы были в этом седьмом изоляторе буквально 4 дня назад. И вот что мы выяснили. Оказывается, что люди вот сидят действительно в камерах, но в одной и той же камере сидят люди, которые уже там, например, сидят 10 дней, и вдруг к ним приводят человека свежепойманного с улицы. Ну, то есть вот он только что арестован, он только что с улицы, и неизвестно, есть ли у него коронавирус, и его, грубо говоря, запихивают в камеру, где люди сидят уже 10 дней. И получается, что смерть смешивается все. То есть, опять же, получается так, что эти 10, они через 4 дня могут уехать уже, потому что они свои 14 дней отсидели. Но они же уже пообщались с тем, который только что пришел. Ну, то есть, вот это смешение тех, кто сидит долго, и тех, кто только что прибыл с улицы, это, конечно, приводит к тому, что будет распространяться коронавирус, потому что так нельзя. Карантин, он и есть карантин. Его смысл в том, что вы сажаете людей в одном и том же составе. Вот вы посадили, у вас там 10 человек в камере, например. Вот они десятером и сидят, и никого к ним добавлять нельзя. Но это вам любой врач скажет, что карантин, его смысл именно в том, что вы одну и ту же флору как бы сохраняете. При этом, ну, на самом деле, таким образом они только способствуют распространению коронавируса по московским СИЗО. И, кстати, мы выяснили, что седьмой СИЗО уже стал переполняться, люди уже спят на полу, на матрасах, на раскладушках, то есть, к сожалению, суды продолжают активно людей арестовывать.
Понятно. Давайте про известных людей. Вы не так давно видели Ивана Сафронова, журналиста, нынешнего советника главы Роскосмоса, также избранного и отставленного Кремлем губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Вы его уже упоминали. Как у них дела?
По-разному. Оба вами упомянутых, они сидят в СИЗО Лефортово, одно из самых строгих СИЗО по условиям содержания. Специфические там условия содержания, много особенностей. Фургал вот страдает от того, что его лишили переписки фактически, очень мало он получает писем. Он сидит в камере, у него один сосед, ну и Ваня Сафронова, потому что в Лефортово там камеры по 2 человека, в основном несколько есть камер по 4 человека. В целом, собственно, проблемы там одни и те же, да, сейчас вот запретили передатчики, поэтому люди сейчас будут, конечно, страдать от того, что нечего купить, нечего заказать и негде, и передатчик нет. Но в целом, знаете, в СИЗО Лефортово очень сложно людям находиться, потому что там очень серьезный контроль. Потому что если во всех остальных фактически московских СИЗО очень много есть нелегальной жизни, которая по ночам происходит, когда люди по телефонам могут звонить и так далее, то вот что касается Лефортово и Кремлевского централа так называемого, вот эти 2 тюрьмы, там телефоны совершенно исключены. Но дело в том, что действительно иногда телефоны, хоть это нелегальная вещь, но иногда только благодаря телефонам наружу люди узнают, что там в СИЗО происходит. Поэтому очень часто появляются видео, где люди снимают какие-то нарушения и пересылают это на волю. Вот. Или сообщают по телефону, что происходит в СИЗО. Вот. Но Лефортово СИЗО строгое, там все это запрещено, поэтому там, конечно, сложновато. Вот там была история с блогером Андреем Пыжом, который более известен как блогер МША. Он сталкер, лазит во всякие заброшенные места. И получилось так, что никто не знал, что он оказался в Лефортово, и он неделю просидел вообще без всяких контактов, сидел в тюремной робе, без передатчик, без какой-либо информации, почему он там оказался, все для него тоже было неожиданно. И вот это особенность Лефортово, что человек туда попадает, и вообще можно очень долго там сидеть и не иметь никакого контакта с миром. Да, вот Андрей рассказывал, что первую неделю просто 3 раза в день открывалось буквально окошко для еды, ему буквально там вбрасывали эту еду в камеру, окошко закрывалось, и вот он один сидел неделю. Ну, выводят гулять, конечно, но в целом тяжело. В Лефортово, к сожалению, очень часто люди сходят с ума. Вот мы недавно видели 2 людей, которые вот буквально на глазах сходили с ума. Мы каждую неделю к ним приходили, и каждую неделю человек становился все хуже и хуже. Но вот в результате одного из них отправили на психиатрическую экспертизу в Институт Сербского. Другой человек, он тоже наблюдается психиатром, потому что вот эта обстановка, абсолютное уединение, абсолютное отсутствие всякой информации, всякой коммуникации на некоторых людей очень тяжело действует.
Еще про Ефремова хотел вас спросить. Вы 30 октября у себя в Фейсбуке написали про него и пару фотографий опубликовали. Не с ним, а с тем учреждением, где он находится, московское СИЗО, номер 5, да, кажется?
Да, 5-е СИЗО.
Камера его очень похожа на пионерлагерь, в котором я в 90-е отдыхал, только вот очень хороший пионерлагерь для тех времен это был бы. Ну, можно сравнить, наверное, со свежеотремонтированной больничной палатой, бюджетной, правда, больницы. И я процитирую вашу запись. Будет длинно, но мне кажется, что тут важно все, что здесь написано. Михаил Ефремов решил остаться отбывать наказание в отряде хозяйственного обслуживания СИЗО-5. На мой взгляд, это лучший для него выбор. Мы посещали помещение хозотряда. Там, я думаю, все же лучше, чем в колонии. Его хотели отправить в Чувашию. В хозотряде осужденные живут не в камерах, а в комнатах. Они имеют право на ежевечерние звонки, имеют свидания с родными, да и с медициной в СИЗО номер 5 вообще в Москве все-таки лучше, чем в чувашской колонии. Конечно, ему придется работать, выполнять ту работу, которую ему определит руководство СИЗО. Практически 100% работающих в хозотряде освобождаются по УДО, то есть выходят раньше срока. Я думаю, Ефремов выйдет раньше. Как я уже писал, в СИЗО номер 5 есть прекрасный зал, там проходят разные культурные мероприятия для сотрудников и хозотряда, так что Ефремов действительно сможет там выступать перед публикой, читать пьесы и даже, если получится, создать тюремный театр. Конец цитаты. Я не хочу прозвучать жестко и думаю, что как минимум такие условия должны быть во всех тюрьмах, не хуже в России, потому что лишение свободы само по себе большое и серьезное наказание, а у нас ФСИН, точнее пенитенциарная система, это такая пыточная машина. Но у Ефремова же получаются блатные условия. Далеко не каждый осужденный может себе такое позволить и сделать такой выбор. Вам не кажется, что это несправедливо немножко?
Смотрите, несколько важных уточнений. Во-первых, по моим данным, Ефремов хотел бы остаться в хозотряде, и для этого нужно его заявление. После этого заявления рассматривает руководство изолятора. И, собственно, только после того, как руководство изолятора само захочет его взять, его возьмут в хозотряд. То есть сейчас мы с вами находимся в пункте А, в котором нам известно, что Ефремов хочет остаться в хозотряде. Что решит руководство СИЗО, нам неизвестно, и оно пока не принимало никакого решения. Это первый момент. Второй момент. Хозотряд – это та вещь, куда, в принципе, может попасть любой человек, если он не совершил насильственного преступления, ну, например, убийства, разбоя, что-то в этом роде, да, там есть ограничения. Но в целом сейчас в московских СИЗО большой недобор в хозотряды, и не все туда идут. Почему? Рассказываю. Потому что в хозотряде надо много работать. В колонии вы можете не работать. Вы можете целый день лежать на койке. И в целом, если бы Ефремов поехал в колонию, он мог бы, в общем-то, целый день лежать на койке и не работать. Потому что в колонии работа не обязательная. Там такого нет, что вы обязаны работать. Просто многие работают, потому что быстрее время летит и не маешься от безделья. И в целом в колониях есть даже должность руководителя кружка художественной самодеятельности, а в хозотряде такой должности нет. Поэтому на самом деле эти условия не являются хорошими, как вы говорите. Люди ошибочно так считают, потому что в хозотряде, во-первых, действительно придется работать, причем и в субботу и воскресенье тоже очень часто они работают. Кроме этого, там не будет никаких скидок на его там возраст и здоровье. То есть я не могу сказать, что эти условия чем-то лучше, чем в колонии, потому что в колонии он мог бы вообще не работать, вот правда, провести эти свои оставшиеся годы не работая. И точно так же мог бы претендовать на УДО в случае, если бы он не нарушал никакой режим, да, режим содержания, если бы не было к нему взысканий. Поэтому я не могу сказать, что это прямо что-то лучше. Вот если вы посмотрите комментарии к моему посту, там даже разгорелась дискуссия, и многие люди, которые реально сидели в колониях, они свою точку зрения написали, и я считаю, что, конечно, они правы, потому что действительно в колонии можно устроиться значительно лучше, чем вкалывать с утра до вечера в хозотряде в Москве. Просто в Москве есть свои плюсы. Да, и вот эти плюсы я подчеркнула. Это, конечно же, медицина. Она все-таки лучше, чем в Чувашии, даже в СИЗО. И, конечно, родственникам не надо будет ехать в Чувашию, например, чтобы встретиться с ним, а достаточно будет приехать на метро «Водный стадион». И тогда на свидании родственники могут встретиться с Ефремовым. И это, пожалуй, все плюсы. Потому что минусов больше, вот правда. Минусы — это то, что нужно будет реально вкалывать. Вкалывать, вкалывать, вкалывать. В хозотряд очень много работают с учетом особенно недобора. А как они живут? Ну, действительно, вы правы, это похоже на пионерлагерь. Это фотография как раз из мужского хозотряда, сезон номер 5, женский, ну, примерно так же выглядит. Это просто несколько больших комнат, одна из них — это большая спальня. Кровати там все одноярусные, в отличие от камер, где двухъярусные кровати. Есть также отдельное помещение для отдыха, где можно выпить чай и посмотреть телевизор, но там практически вот люди не успевают там находиться, потому что все время работают. Ну и отдельная душевая, туалет и постирочная, коридор. Вот, собственно, все помещение хозотряда, оно не зарешетчатано, потому что оно находится на территории СИЗО, но и в целом работники хозотряда имеют право ходить по территории всего СИЗО. В сезон номер 5 несколько корпусов, между ними они имеют право передвигаться, ну, не просто так, а по какому-то делу, конечно. Двор там большой есть, спортивная площадка даже есть. Как бы поэтому я бы с вами поспорила и считаю, что, конечно, это дело самого Ефремова, но нельзя сказать, что это просто облегченные условия содержания, нет.
Важный, интересный эпизод. Спасибо вам большое. Мы говорили с Мариной Литвинович, членом московской ОНК, о тюрьмах в период пандемии. Спасибо, до свидания.
До свидания.
Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Прошлый выпуск нашего подкаста был посвящен тому, как атаки исламистов могут стать фатальными для самого перспективного европейского политика, французского президента Эммануэля Макрона. А все выпуски «Что случилось?» и других подкастов «Медузы» легко найти в мобильном приложении нашего издания, еще на сайте, ну и в агрегаторах музыки и подкастов вроде Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox, Яндекс.Музыки, YouTube и других. Ждем ваших писем на почту podcast@meduza.io и в Telegram Meduza Loves You. До встречи!